რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირანის ვირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება დასრულდა შეზღუდული პროგრესი. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის სახლთან მანქანიდან ისროლეს. უკრაინის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ მეამბოხეებისგან დაიბრუნებს აღმოსავლეთ რეგიონს. დიპლომატების განცხადებით 18 იანვარს ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ჟენევაში გამართული მოლაპარაკება შეზღუდული პროგრესით დასრულდა. ირანისა და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლებმა დახურულ კარს მიღმა გამართეს შეხვედრა შვეიცარიის ქალაქში მდებარე ევროკავშირის დიპლომატიური მისიის შენობაში. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახჩიმ მოლაპარაკებას უწოდა გამოსადეგი, თუმცა დასინა, რომ ამ ეტაპზე კვლავაც ძალიან ნაადრევია რაიმე სახის პროგრესზე საუბარი. ჩინეთის წარმომადგენლების ცნობით პარაკებათა მომდევნო რაუნდი თებერვლის დასაწყისისთვის დაიგეგმა, თუმცა ადგილი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. შეერთებული შტატების კანონმდებლები გამოდიან ინიციატივით ირანს ახალი სანქციები დაუწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ 30 ივნისამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. მაგრამ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს მიმართა თხოვნით თავი შეიკავოს ახალი სანქციების დაწესებისგან და განაცხადა, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ის ვეტოს დაადებს ამგვარ კანონ პროექტს. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ცნობით ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დელავერის შტატში მდებარე სახლთან 17 იანვრის საღამოს რამდენჯერმე ისროლეს მანქანიდან. ბაიდენი და მისი მეუღლე იმ დროს სახლში არ იმყოფებოდნენ. სპეცსამსახურმა 18 იანვარს განაცხადა, რომ სროლა მოხდა საღამოს დაახლოებით 8 საათსა და 25 წუთზე. გრინვილში მდებარე სახლთან მიმდებარე უსაფრთხო პერიმეტრიდან გარეთ საჯარო გზაზე. სროლის ხმა გაიგეს რეზიდენციაში დისლოცირებულმა სპეცსამსახურის მუშაკებმა. მათი თქმით, მანქანამ სახლს მაღალი სიჩქარით ჩაუვარა და ადგილიდან მიიმალა. კომპანია CNN-ს მოაქვს სპეცსამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ადგილობრივმა პოლიციამ დააკავა მანქანით მოძრავი პირი, რომელიც ცდილობდა თავი გაესაღებინა არეალის გარე პერიმეტრის დაცვის ერთ-ერთ ოფიცრად. ამ ეტაპზე ამ ინდივიდს არ უკავშირებენ სროლის ინციდენტს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. 18 იანვარს კიევის ცენტრში გამართულ სამშვიდობო აქციაზე მისულ ათასობით მოქალაქეს პოროშენკო მუთხრა, უკრაინა სეპარატისტებს თავისი მიწის არცერთ გოჩს არ დაუთმობსო. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, უკრაინის სამხედროებმა წუხელ განახორციელეს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. აეროპორტთან შეტევა ბრძოლა საკუთრივ ქალაქს დაუახლოვა. ადგილობრივი მოსახლეები უწყებიან ინტენსიური სროლის შესახებ, მათ შორის დონეცკის ცენტრიდან, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებულნი. ჩრდილოეთ ერაყში ქურთთა სამხედრო ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ იეზიდთა უმცირესობის წარმომადგენელი სუმცირე 350 პირი იქნა გათავისუფლებული ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. გათავისუფლებულთა უმრავლესობა მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ან ავადმყოფები არიან, მათ შორისაა რამდენიმე ჩვილი სერიოზული დაავადებებით. ექსტრემისტებმა ისინი გადაიყვანეს ჩრდილოეთის ქალაქ თალ აფარიდან, სადაც ბოლო 5 თვის განმავლობაში იყვნენ დატყვევებულნი. გათავისუფლებულები ექსტრემისტებმა 18 იანვარს ქურთთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილთან ახლოს გაუშვეს. ამჟამად ყოფილ ტყვეებს ქურთთა ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკითხვებს უტარებენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში იეზიდთა უმცირესობაზე გასულ ზაფხულში მიიტანეს იერიში დახოცეს ან წვედ აიყვანეს ამ ჯგუფის ათასობით წარმომადგენელი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 იანვარს ლონდონში უმასპინძლებენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრების შეხვედრას. გავრცელებული ცნობებით, ერთ დღიან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-მდე ქვეყნის, მათ შორის არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები. ჰემონდმა გაზეთ დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ ეს შეხვედრა შექმნის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაანალიზდეს და შეფასდეს ამ ეტაპამდე მიღწეული პროგრესი ჩვენს ერთობლივ მცდელობაში, მიზანში ამოვიღოთ ისლამური სახელმწიფოს შხამიანი იდეოლოგიაო. ჰემონდის აზრით, უაღრესად მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს უცხოელი მებრძოლების საკითხის ექსტრემისტების დაფინანსების წინააღმდეგ, ჰუმანიტარული დახმარების გასაძლიერებლად და კოორდინირებული სამხედრო კამპანიის გასაგრძელებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Наш еженедельный разговор на ту или иную актуальную европейскую тему. Первый в новом году выпуск. Информационным поводом к нему служит событие довольно мрачное, мимо которого мы, как люди, занимающиеся Европой, европейскими делами и проблемами, пройти, конечно, не могли. Я имею в виду террористическое нападение на сатирический еженедельник французский «Шарли Эбдо» и последствия этой трагедии. Эти события широко обсуждаются. Обсуждались во всем мире. Мы, я думаю, сегодня попробуем поговорить о них под несколько иным, может быть, более таким, что ли, социально-философским углом зрения. Попробуем поговорить о смехе, о том социальном, так сказать, смысле смеха, о традиции политической сатиры и о других вещах, о языке и психологии тех, кто смеется, и тех, кто не смеется. И не смеется настолько, что готов за неуместный, по их мнению, смех убивать других. Ну, вот такое небольшое вступление, а сейчас я представлю своих собеседников. Наш гость сегодня – филолог, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов и мои коллеги по проекту «Европа» – историк и литератор Кирилл Кобрин с нами на связи из Лондона и в студии Александр Бобраков, другой наш коллега по проекту «Европа». Тема ясная, с одной стороны, с другой стороны, тема очень сложная. Я даже немного в затруднении, с какого конца подойти лучше, с какого конца лучше начать. Может быть, с такого, ну, наиболее очевидного. Смех, политика, сатира, политика, религия. Все эти темы, естественно, перемешаны воедино, когда мы говорим о случившейся трагедии и о том, кто стал жертвой, кто стал целью террористов. Вот, может быть, для начала немножко поговорим об этой традиции политического смеха и политической сатиры, чтобы понять, ну, расставить как-то поначалу ориентиры, что она означает для Европы, для европейской культуры, откуда она есть пошла и, собственно говоря, почему карикатуры могут вызвать такую ужасную реакцию, с чем это связано, с тем, как изменилось европейское общество в последнее время, став мультикультурным, или же и раньше случались такие болезненные реакции на политическую насмешку. Кирилл, ну, начнем с вас. Вы историк, может быть, вы какие-то исторические координаты зададите для начала.
Ну, вы знаете, я не буду задавать исторических координат, потому что мне кажется, что в истории с этим жутким преступлением в Париже слишком много копают исторических параллелей, которые на самом деле просто затемняют суть дела. Суть дела ведь довольно очевидная. Три и плюс одна, скажем так, да, человека из крайне неблагополучного района Парижа, с почти сироты, почти все они, да, без образования практически, с историей мелких уголовных преступлений, оказавшись под влиянием либо в силу своей глупости, либо отчаянности своего социального положения, под влиянием некоторых, то, что называется по-английски hate preachers, совершили уголовное преступление. Это все не имеет на самом деле, вот это преступление, никакого отношения к схватке цивилизации, к культурным стереотипам и так далее, и так далее, и так далее. И с таким же успехом эти люди могли совершить ограбление, убийство обычное. Там, я не знаю, некоторые из них сидели в тюрьме за торговлю наркотиками и так далее. Второе. Другой пласт – это то, что, мне кажется, гораздо более серьезный, при всем уважении к жертвам этого преступления. Это то, как это обсуждается в Европе и в мусульманском мире, и какие выводы, скажем так, будут из этого сделаны. А вот обсуждение ведется как раз на уровне идеологическом с привлечением довольно большого количества исторического материала. Вот здесь мы можем поговорить, потому что здесь речь идет о словах, из которых хотят сделать выводы. Будут сделаны выводы эти или нет, сложно сказать, но они, тем не менее, говорятся, эти слова. Так вот, чтобы, ну, как-то более-менее, да, установить то, о чем мы говорим, то понятно, что мы можем говорить о европейской, так сказать, традиции смеха, и не только европейской традиции смеха, они в разных культурах существуют, у разных народов и в разных религиях, даже, между прочим, по-разному. Но то, что называется карикатурами, в их, так сказать, как сказал бы Беньямин, Вальтер Беньямин, машинной воспроизводимости или механической воспроизводимости, это результат буржуазного периода, это результат наступления так называемого модерности, современности, эпохи нового времени, как в советских учебниках писали, с появлением среднего класса образованного, который мог понимать этот, как бы эту сатиру и юмор, с возникновением индустрии печати, которая могла распространять эти карикатуры, потому что сначала они появлялись просто как отдельные картинки, принты с гравюр. Вот так совпало, что я буквально недавно писал небольшое эссе об английском карикатуристе Джеймсе Гилрее.
О, это мой любимый карикатурист. Да, он совершенно прекрасен, на мой взгляд.
Абсолютно, да. И он, как известно, он нарисовал лучшую политическую карикатуру всех времен и народов. Да, это как делит Наполеон с Питтом делит мир. А, но ему принадлежит одна из самых непристойных и тонких карикатур. Да, это «Четыре ноги», вы знаете, наверное, да?
Не совсем, не помню.
Но это знаменитая карикатура, которая на русский очень сложно перевести. Называется она «Контрасты моды» или «Башмачок герцогини пал перед величием герцогской ступни».
Да, все вспомнил.
Вот.
Да,
две да. крохотные женские ножки в крохотных туфельках, и между ними две гигантские ножи.
Да,
значит,
да.
Вот эти. Вот, крайне непристойная, при этом абсолютно... почти порнографическое, да, но при этом ни миллиметра обнаженного тела.
Ну вот Шарли Эбдо тоже часто рисовали весьма непристойные картинки, но там все детали человеческого организма часто были видны очень хорошо.
Это другая традиция, да, но я просто...
Это тому... Франция, она всегда более открыта в этих вопросах была.
Нет, вы были совершенно возмутительные английские карикатуры, просто я как бы хочу сказать, что да, ноги-то большие принадлежат не кому-нибудь, а герцогу Йоркскому, через несколько лет главнокомандующему английской армии, на секундочку, да, а крохотные ножки принадлежат его супруге.
Так все хорошо, семейная жизнь. Семейные ценности.
Так или иначе. Непристойная, крайне непристойная карикатура, высмеивающая на самом деле культ вот этой Фредерики несчастной, которая вышла только что замуж за Фридриха, герцога Йоркского, и восхищение публики ее миниатюрными размерами там и так далее. Естественно, что вызвала она, эта карикатура, как бы недовольство. Естественно, что никто ее не запрещал. Она висела в витрине магазина Ханны Хамфри, которая торговала карикатурами Гилрея. Все ходили, смотрели, покупали. А это конец 18 века, 1792 год. А в 40-е годы 19 века, с наступлением раннего викторианского времени, альбом с карикатурами Гилрея, который включал вот эту карикатуру, был конфискован полицией и передан в Министерство юстиции. Это я все рассказываю.
Духовные скрепы, что ли, они там стали судорожно укреплять при ранней Виктории?
Ну, при средней и при поздней тоже, как известно,
ну, да,
процветало. Но дело, я просто хочу сказать, что надо всматриваться в саму европейскую историю. Не надо считать, что ханжество и попытка закрутить моральные гайки и, я не знаю, вонзить в тело людей не очень приятное, не очень аппетитное тело людей, моральные скрепы, да, или скрепки, если угодно. Это европейская история точно такая же, как и восточная история, как и, я не знаю, и южная история и так далее. Это все, вот вся драма, которая разыгралась, и трагедия в Париже, и все, что говорится практически вокруг этого, это западная европейская история, это западноевропейский сюжет. Это не сюжет, связанный с исламским миром как таковым.
То есть вы хотите сказать, что нападавшие, они уже тоже были весьма специфической, конечно, и страшненькой, но частью европейского общества, и в этом контексте нужно все случившееся и рассматривать?
150%. Я надеюсь, мы поговорим. Очень интересные несколько публикаций появилось о новой волне как бы террора, новом поколении террористов. Да, заметьте, они больше не взрывают себя, да, они предпочитают в компьютерных играх красиво видео расстреливать, да. Вот и как бы смена вот этой парадигмы от Аль-Каиды и вот этих самоубийц, да, из относительно среднего класса к молодым людям, которых кроме компьютерного экрана, кажется, ничего в голове не было, которые следуют, не понимая стоимости и цены человеческой жизни, в отличие от предыдущих, а которые следуют вот этим паттернам, конечно, это продукт западного мира 100%.
Вопрос Гасану Гусейнову. Вы согласны с тем, что это продукт западного мира? И параллельно, вот мы уже затронули историческую тему, но вы занимались, что ли, прапредками европейской традиции смеха, вы занимались греческой комедией. Вот действительно менялся европейский смех на протяжении истории? Или есть какие-то общие вещи, которые объединяют, условно говоря, того же Аристофана и Шарли Эбдо при всем расстоянии временном, культурном, каком угодно между ними?
Я со многим согласен. Я бы только сказал, что это не продукт, конечно, западной современной цивилизации. Это продукт современного развития, когда западная цивилизация включает в себя и вынуждена включить в себя по, скажем так, закону глобализации и другие традиции. Вынуждена очень тесно с ними соседствовать, и была бы и рада, наверное, не соседствовать с ними в таком виде, но она соседствует с ними. И если раньше все это протекало в виде первой волны деколонизации, когда, например, тысячи или десятки тысяч жителей Алжира, бывших колоний Франции, устремлялись в Париж, во Францию, сначала жили осторожно очень, пряча свою традицию и готовя свою молодежь к жизни в этом новом для них обществе, а потом вдруг почувствовали, и это вдруг произошло с ростом общего благосостояния, с развитием социального государства, вдруг почувствовал одновременно себя, с одной стороны, в силах как-то это общество немножко ломать и преобразовывать под себя, с другой стороны, обижаться на то, что оно не может, это новое сообщество, не может воспользоваться всеми благами этого общества. Вот возникли эти люди, и их очень много, которые, чтобы насолить обществу, в котором они живут на правах изгоев, получателей социальной помощи там в третьем поколении, могут уехать куда-то в Сирию, в Йемен, там вести войну, убивать там каких-нибудь натовских солдат, а потом возвращаться на зимнюю лёжку куда-нибудь во Францию или в Германию и там готовиться к очередному такому путешествию. Эти люди, конечно, в каком-то смысле являются продуктом западного общества, но глобально они результат нового витка социально-культурного развития.
Ну хорошо, а вот если мы говорим о конкретном нападении на Шарли Эбдо и о том, что за ним стояло, как бы вот эти люди, убийцы, они как бы такая крайняя форма обиды, вот они обиделись на эти карикатуры, вот и вообще начиная еще с первого карикатурного скандала вокруг датских карикатур и так далее.
Мусора, это прекрасный пример, да?
Да. Вот это обида так называемая, это что? Это неумение смеяться или это такая игра в неумение смеяться? Это действительно люди, которые действительно настолько глубоко верят, что они оскорблены и не могут не видеть, просто проигнорировать эти картинки, если уж они им так не нравятся. Или это все-таки, ну, во многом такая какая-то игра. Но игра уж с очень уж серьезными ставками, они свою собственную жизнь ставят на кон. Как вы думаете?
Я не думаю, что это игра. Я думаю, что реакция и, вообще говоря, поведение вот этих убийц, которые напали на Шарли Эбдо, совершенно тождественно, она просто количественно измеряется другими показателями, но по существу самому, по своему содержанию, тождественно с воем людей, которые всячески осуждали вот Пусси Райот за то, что они такое кощунство, так сказать, допустили в храме. И здесь это связано как раз с тем, что огромная часть людей, живущих внешне и пользующихся всеми благами современной цивилизации, живущих в больших городах, живущих на условиях, которые не снились их предкам далеким. Эти люди, к глубокому сожалению, в социально-политическом плане не готовы к этой жизни. И я укажу только на одно обстоятельство. И это обстоятельство, к сожалению, оно и в школьных программах даже развитых стран довольно слабо представлено. Это обстоятельство очень существенное. Это, может быть, главное обстоятельство современной цивилизации. Современная западная цивилизация признает сакральное как условность.
Ну, то есть то, что сакрально для меня, не должно быть сакрально для тебя. Это
не обязательно должно быть сакрально для тебя. Да. То есть сакрального нет. Бога для этой цивилизации, для правового общества, существование Бога нерелевантно.
Он вынесен за скобки,
или есть,
как бы, да?
Или нет, это не имеет никакого значения. Угу. То есть сакральное по самой своей сути, в отличие от всех предшествовавших эпох, просто изъято из рассмотрения. Если есть что-то сакральное, то для современной западной цивилизации это человеческая жизнь и здоровье. Вот здоровье отдельного лица, здоровье, там, скажем, матери или беременной женщины, необходимость соблюдать, так сказать, тишину после 11 часов и так далее. Сакральна повседневность. А сакральное в смысле традиционного общества не является больше безусловным. Оно чисто условно. Большинство людей, к сожалению, это не готово принять. И если люди не кричат на кладбище, то они не кричат на кладбище не потому, что они думают, что это побеспокоит прах усопших, а потому что это не полагается, не принято. Да, это вот такие остаточные явления, конечно, культурные. Вот культура запрещает кричать на кладбище. Культура запрещает, в общем, и, наверное, врываться в какие-то там храмы и что-то там делать. Но обида, как обида за святыню, это проявление фундаментальной неготовности к жизни в современном обществе. И, конечно, таких людей очень много. И не исключено, что таких людей даже большинство. Но, опять-таки, в странах, где существует действующая правовая система, люди боятся высказывать такое вот суждение, боятся эту обиду выказывать. И это правильно, они должны бояться. Они должны бояться, что их накажут, точно так же, как они должны бояться, что их накажут за кражу. Почему мы этого не делаем? Есть люди, которые этого не делают, потому что они принципиально не хотят, они антинасильственно настроены, а есть люди, которые боятся, что их могут или могли бы, во-первых, потенциально
наказать
сильнее и так далее. Поэтому здесь все вот это такая фундаментальная совершенно вещь. И когда очень много безнаказанности, то эта безнаказанность начинает выпирать. Есть и другие обстоятельства, связанные непосредственно со смехом. Дело в том, что смех, конечно, это, с одной стороны, чисто физиологическая вещь, с другой стороны, это смех – ритуальная вещь. И с третьей стороны, смех, опять-таки, культурная вещь, то есть вещь, преодолевающая и ритуал, и физиологию. И в сообществах, где действительно человек чувствует разрыв между своими желаниями, своими, может быть, потенциями творческими и возможностями, которые дает ему жизнь, такой человек бывает не склонен к смеху. Он не всегда смеется над собой. Это не всегда Мулана Средин или Ходжана Средин. Это не всегда какой-то Швейк. А это очень часто человек, не имеющий чувства юмора и не имеющий воображения. В нем копится гнев, обида, и тем сильнее он эту обиду начинает вымещать на смеющихся, на тех, кто свободен вот от такой эмоции, чем быстрее он найдет сакральное обоснование для своих действий. Ему нужно знать, что он убивает не просто так, а потому что он становится орудием в руках высшей силы.
Я напомню слушателям, это проект «Европа Радио Свобода», тема недели. Мы обсуждаем сегодня смех в современном обществе, смерть в современном обществе, обсуждаем, так сказать, социально-психологические и философские аспекты трагедии Шарли Эбдо и ее последствий для нынешней Европы. Так вот, вопрос о границах толерантности. Вы это уже так или иначе эту тему затронули, но тема очень неизбежно она возникает, поскольку, с одной стороны, вот то, что и вы говорили, и отчасти и Кирилл затронул эту тему. То есть, с одной стороны, европейское общество современное, вынеся, так сказать, сакральное за скобки, предлагает, ну, в общем-то, не обижаться над насмешки над тем, что может вам, конкретному человеку, живущему в этой самой Европе, показаться обидным, поскольку насмехаются над чем-то для вас святым. Но, с другой стороны, европейское общество себя, так сказать, позиционирует как крайне толерантное. И об этом размышлял, кстати, и один из погибших, шеф-редактор «Шарли Эбдо» Стефан Шарбанье, известный как Шарп, так он подписывал свои карикатуры. И вот я его процитирую, мне хотелось бы, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу, потому что цитата, ну, она говорит сама за себя. В одном из интервью Шарп сказал следующее. «Каждый человек не является толерантным по своей природе, это нормально. Играя в толерантность, мы каждый день притворяемся, только обманываем себя и других. Было бы лучше говорить друг другу правду». С людьми, мнение которых радикально отличается от вашего, которые чем-то вам не нравятся, нужно вести себя честно. Даже с врагами нужно вести себя честно. Толерантность – это как раз заслон, не позволяющий разговаривать друг с другом». Конец цитаты. Вот как это сочетать? Как, с одной стороны, общество, которое позволяет себе смеяться над чем угодно, поскольку считает себя свободным, а с другой стороны, общество, которое все-таки пытается какие-то заслоны само себе выстроить. Мы же знаем, что непристойно, и не только непристойно, но и наказуемо указывать человеку, тем более каким-то пренебрежительным, обидным способом на его, не знаю, расовое, национальное, религиозное происхождение, сексуальную ориентацию и так далее и тому подобное. Вот где граница этой самой толерантности? Вопрос к Александру Абракову. Начнем с вас. Как вы думаете, вот как эти вещи сочетать?
Ну, мне представляется, что здесь нужно просто как бы разнести два понимания толерантности. Первое из них – это то, о чем, собственно, говорит Шарп, то есть это отношение как бы людей непосредственно друг с другом, то есть как бы когда люди взаимодействуют, ну, как люди, как индивидуумы, соответственно, у каждого есть какой-то набор взглядов, набор привычек и как бы просто какие-то характеристики, которые характеризуют этого человека как человека, как твоего собеседника, как тот, к которому ты обращаешься. И, соответственно, вот на этом уровне как бы общения людей между собой, ну, каждый может избрать, как бы каждый свободен, естественно, полностью, и каждый может избрать свою стратегию, каким образом ему вести себя по отношению к человеку, который, предположим, ему не нравится, каким-то образом у них не совпадают взгляды, или который ему просто-напросто противен, избегать его, или пытаться его каким-то образом переубедить, или смеяться над ним, или вступать с ним в какой-то конфликт, разумеется, там речь не идет о каком-то насилии и так далее. Но как бы таких стратегий может быть много, и тут действительно совсем не обязательно толерантным быть, потому что как тогда может осуществляться какое-то взаимодействие между людьми, если все друг с другом будут соглашаться, при том, что если как бы один человек придерживается, предположим, каких-то взглядов, скажем так, людоедских, а другой будет говорить, что он взгляды уважает только потому, что как бы не хочет того обидеть и так далее. Получается некий абсурд. Поэтому как бы это один уровень как бы понимание толерантности. Но есть другой уровень, а это уровень как бы именно организации, ну, не то чтобы государства, но, скажем так, и общества, да, то есть того, каким образом построено взаимодействие не между конкретными людьми, а между людьми на более каком-то высоком уровне организации этой структуры, каким образом государственные структуры взаимодействуют с отдельными людьми, с гражданским обществом, отдельные институты этого общества взаимодействуют между собой. Допустима ли какая-то дискриминация, допустимо ли ограничение каких-то свобод и так далее. И вот на этом уровне, когда мы видим, что это общество, оно очень разное, очень как бы такое пестрое с точки зрения вот того, что вы перечислили, то есть и каких-то религиозных, национальных и прочих, скажем так, его ингредиентов, да, здесь, конечно, должны существовать какие-то правила игры, как со стороны просто, скажем так, законодательства, ну, это понятно, всем известные законы там, о недопущении дискриминации и так далее. А с другой стороны, именно вот те самые правила хорошего тона, что ли, или политкорректности, если угодно, которые в этом обществе существуют, которые не позволяют оскорблять или каким-то образом унижать именно какие-то социальные группы.
То есть я так понял, что очень тонкая настройка получается на одном уровне межличностном, некие одни процессы, на уровне регуляции поведения людей в обществе, ну, которое в той или иной степени неизбежно, вот такое отлаживание постепенное правил, да? То есть, ну, это очень непростая такая схема.
Я, по крайней мере, вижу эту схему примерно так работающей.
Кирилл, а что скажете вы? Мы вот в течение наших вот уже более 2 лет существующих этих еженедельных бесед несколько раз затрагивали тему корректности, толерантности. Вы всегда выступали в ее защиту, утверждая, что в любом случае она принесла Европе куда больше добра и, может быть, даже спасла очень немало жизней, нежели если бы она отсутствовала, эта традиция толерантности и политкорректности. Но не является ли, вот как говорит покойный Шарп, толерантность заслоном, не позволяющим разговаривать друг с другом откровенно?
Знаете, если я еду в автобусе и сижу напротив человека, который мне не нравится, ну, лицо его не нравится, или шарфик у него не той расцветки, и так далее, я все-таки не хочу честно высказывать по поводу того, что он мне не нравится. Я предпочту посмотреть в окошко, почитать опять-таки книжку, закрыть глаза или подумать о чем-нибудь хорошем, например, о толерантности. И вот эти все разговоры о том, что давайте честно высказывать друг другу в лицо все, что мы думаем, ну, это же какая-то детская истерика, либо, наоборот, старческое брюзжание и больше ничего.
Но секундочку, в таком случае же Свей Шарли, вот которым украсилась вся Европа, во всяком случае, большая ее часть, это ложь? Потому что тогда в каком-то смысле карикатуристы нарвались сами.
Нет, ни в коем случае. Ну, давайте вот так начнем.
Да, вот, я пытаюсь эту границу нащупать.
Да, но там как бы нет границы. Да, да, вот надо говорить о каких-то основах и о механизмах. Мне очень понравилось то, что говорил вот Александр Бабраков сейчас. Дело в том, что помните эту знаменитую формулу Константина Леонтьева про цветущую сложность, да, которую он обнаружил на Востоке и противопоставил ее как бы упрощению и единообразию буржуазного Запада, или буржуазной Европы, так точнее. Так вот, все наоборот, конечно. Он, как во всех остальных вещах, этот великий человек ошибался. А цветущая сложность – это как раз европейская, западноевропейская жизнь, прежде всего. Это действительно совокупность огромного количества механизмов тонкой настройки, которые подстраиваются под каждую конкретную ситуацию, но в то же время не меняют своего содержания уже многие десятилетия. Механизм этот, или набор этот, этих механизмов. Это результат катастрофической европейской истории 20 века во многом. Это не просто изобретение досужих людей, которые, я не знаю, там, идеалистов, которые сказали, ребята, давайте вот не будем никого друг там, обижать, да, или там друг друга не будем обижать. Есть такие люди, но не они эти механизмы создавали. Это сочетание здравого смысла с прекрасным пониманием того, что иначе, и совершенно прав Гасан, иначе люди просто не смогут жить рядом друг с другом, особенно имея в виду вот эту страшную катастрофическую историю 20 века. И когда начинают критиковать толерантность, мультикультурализм, там, не знаю, политкорректность, прежде всего, вот показатель или знак того, что этот человек просто не понимает того, о чем он говорит, это когда все валится в одну кучу. Вот вы свои, со своей толерантностью, мультикультурализмом, все там, а мы и так далее. Но ведь это, во-первых, разные вещи, да? Толерантность и мультикультурализм, как вот мы сейчас говорим, это вещи, которые формально как бы даже друг другу противостоят, да? Потому что толерантность предполагает толерантное отношение к другому, да? А мультикультурализм, по сути, предполагает, что внутри определенной общины люди могут быть нетолерантными.
Ну, вот в этом вся и проблема, на мой взгляд, потому что вот, когда эти люди выходят за пределы своей общины и обращают свою нетолерантность вовне, вот что получается, мы видим.
А ничего не получается. Не это же вообще история, а не об этом. Понимаете, во-первых, представление о том, что трое уголовников молодых и их, им сопутствующая девушка, значит, знаете, с утра до ночи сидели и изучали историю европейской карикатуры, да, или там просто глаз не отрывали от...
Да нет, конечно, я о другом. А вот изучать Коран они вполне могли. Ничего в этом половины, возможно, не поняв, но подумав, что поняли.
Вы знаете, здесь я думаю, что они и Коран этот не изучали.
Совершенно верно.
Я считаю, что нам совершенно не нужно идти на поводу у этих же террористов и убийц. И объяснять их поступок так, как они его сами объяснили. В этом есть что-то действительно такое бесконечно анекдотическое.
А как его объяснять? Вот Кирилл уже попробовал его объяснить так по-дикенсовски, в основном, что называется, социальными причинами. А у вас какое объяснение?
Совершенно правильно это объяснил. И здесь есть еще одно. Здесь есть несколько очень простых, действительно простых аргументов, которые в эту минуту можно произнести. Потому что одновременно с этим убийством в Париже и его пригородах существуют десятки исламских школ, где люди таки сидят и занимаются чтением Корана и других священных книг. И никто этого, слава богу, не замечает. И никто этого не видит и никогда не увидит. Никто никогда не влезет в группы этих вот людей, в эти сообщества, которые объявляют себя исламским, буддийским, иудейским, христианским, каким угодно еще. Специфика этих убийств состоит в том, что несколько человек для своего удобства объявляют данную религию, объявляют данное вероучение своим защищаемым объектом. Это совершенно не значит, что все остальные люди, вместо того, чтобы включить мозги и начать рассуждать именно с помощью социально-культурной аргументации, о которой сейчас говорил Кирилл, нет, они должны схватиться все и сказать: вот, смотри, они сказали, что они обижены, и мы должны изучать теперь, как вот мусульмане обижаются за то, что люди изображают, где-то карикатурно изображают Магомета. Это ошибка совершенно понятная, но ошибки эти должны отслеживать, как, слава богу, делает ваша программа, отслеживать средства массовой информации.
Агасан, я тут еще один вопрос вам задам. А что в итоге, по вашему мнению, все-таки этими людьми движет? Если вот это религиозный фанатизм, это их такая ширма, то каковы их мотивы? Мне понравилось то, как вы это описали в недавнем своем тексте для русской службы Радио Франс Интернациональ. Там вы анализируете понятие «страх и дерзость» Платона и Аристотеля. Вот, если можно, чуть-чуть поподробнее на эту тему, потому что, мне кажется, психология террора, она где-то вот в этой стороне и лежит.
Ну, вы знаете, я тут занимался, я не психолог, я смотрел на это с точки зрения филологии, да, то есть с точки зрения тех объяснений, которые сам человек вот словами себе дает при описании мотивировки своих действий. И здесь очень простая, к сожалению, очень простая схема. Она сводится к тому, что человек с накопившейся криминальной энергией, эта энергия накопилась, опять-таки, в силу тех самых социально-политических причин, о которых Кирилл говорил, и я несколько слов сказал. А дальше наступает очень важный момент. И этот важный момент – это момент, когда человек обнаруживает, что никаких разумных обоснований для его действий у него нет. Ему нужны сверхобоснования. Это человек, не получивший достаточного образования. Это человек, не получивший достаточного признания в своей собственной среде, потому что они являлись изгоями и в том гетто парижском, в котором они жили. Для того, чтобы обосновать свою особость, им нужно было куда-то уехать и там готовиться к совершению очень большого преступления. И вот криминальная энергия здесь соединяется, с одной стороны, с полным освобождением от социальных условий. Они становятся асоциальными, и внешним выражением этой асоциальности является отказ от страха, от стыда перед своими близкими, от стыда перед своей матерью или своей бабушкой, от страха перед смертью, от страха перед болью. Но когда ты освобождаешься от всех этих вот страхов и страстей, становишься бесстрастным и бесстрашным, то тебе действительно оказывается сам черт не брат. И ты готов, поскольку у тебя есть сакральное обоснование твоих действий, ты готов убить, вообще говоря, кого угодно. А уж тем более этих клоунов, которые сами напросились. Да? Таких людей очень много. И, к глубокому сожалению, люди, которые говорят, это, да, это преступление, но вот таких людей действительно, к сожалению, мне кажется, даже большинство. Людей, которые уверены, что есть кому-то дано право на уничтожение, унижение или избиение другого человека. Вот здесь основная черта, которая действительно проводит очень четкую границу между допустимым и недопустимым. Основная черта – это насилие. Собственно, вся правовая система европейская, в основе которой лежит римское право, построена на неприменении насилия и неотчуждении чужого имущества. В общем, вообще говоря, больше как бы ничего нет. Основное право – это, так сказать, не укради. Да? То есть не похищай чужого здоровья и не похищай чужого имущества. Не случайно, между прочим, эти все мелкие воришки там по первоначальному своему, так сказать, анамнезу юридическому, да, они именно с этого начинают.
Ну да, тут сразу вспоминается даже, что и, допустим, в годы большевистской революции многие тоже начинали с эксов, а потом становились идейными.
Да, совершенно
где-то верно. Одного идейными, порядка вещи.
Высшая справедливость, отнять, поделить. Высшая справедливость состоит в этом, а высшая справедливость состоит просто, ну, в создании сложной налоговой системы.
Но это же скучно, Гасан.
Ну, это, конечно.
А отдать жизнь за святое дело – это возвышенно.
Это высоко, совершенно верно.
Вот, может быть, здесь как раз и уязвимость нынешней Европы, но это, наверное, уже немножко отдельная такая смежная тема, о которой, может быть, мы когда-нибудь поговорим. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о социально-психологических смыслах трагедии Шарли Эбдо, о том, что такое смех в Европе, что такое смерть, кто идет на смерть, чтобы заглушить чей-то смех, и почему это происходит. В общем, вот так пытаемся обсудить это мрачное французское событие с точки зрения социально-философской и психологической. Ну вот, Гасан, вы сказали, уже затронули тему, не знаю, большинства, не большинства, тут можно судить по-разному, возможно, и в разных странах это по-разному обстоит, но той действительно значительной массы людей, как показала реакция на трагедию Шарли Эбдо, которая вот говорит «да, преступление, но». И прямо или не прямо, конечно, прямого сочувствия убийцам высказал мало кто, но и это случалось, прямо скажем. Но, тем не менее, хотя бы отчасти говорит, что понимает мотивы, вернее, как мы только что пытались показать, скорее ложные мотивы, такие формальные мотивы убийц. Ну, на мой взгляд, очень много, к сожалению, таких людей, таких суждений оказалось в России, если, по крайней мере, брать медиа-составляющую, социальные сети и так далее и тому подобное. Саша, я хотел спросить Александра Бобракова, поскольку это поле вашей деятельности, социальные сети, их анализ, их контент. Почему, на ваш взгляд? Вот что случилось? Опять консервативные ценности встали на свою защиту? Или действительно очень большая разница сейчас в психологии массовой российской и, скажем так, французской? То есть, ну, не захотели становиться Шарлик очень многие в России?
Да, пожалуй, что это одна из главных причин, то, что с Шарли себя отождествить действительно мало кто захотел. И, соответственно, поняв, что мы не хотим становиться Шарли, люди стали придумывать себе какие-то, что это называется, на языке, который любят многие из таких людей, отмазки, да, почему, собственно говоря, вот это вот «но» после ритуального осуждения, собственно, самого убийства появляется, да, в оценке этого события. Всегда очень трудно в российских соцсетях и в мнениях, которые высказывают популярные блогеры патриотической и не только ориентации, трудно отделить заказ какой-то, идущий, ну, я не скажу там из Кремля, но из каких-то структур, скажем так, которые каким-то образом причастны...
Около государства.
Да-да-да-да. Причастны к осуществлению внутренней и внешней политики. И, как бы, личное мнение этого человека. Тем не менее, все-таки, чтобы кривого свидетельства не говорить против, как бы, самого государства, ну, предположим, что это мнение личное, да, этих людей. Вот такой интересный феномен получается. С одной стороны, люди пишут о том, что... Ну вот, убили нехорошо, но они же были кощунники, соответственно, покушались на те самые пресловутые скрепы, да, и в основном как
пусть
бы...
Пусть чужие.
Да-да-да-да-да, ну, мы вот, предположим, православные, а представьте, как говорится, если бы они сделали это в мечети, да, ну, знаменитая, ну, да, фраза, да, которая...
То есть тут наоборот.
Да, здесь как бы в некотором смысле получилось наоборот, но потом, естественно, выясняется, что Шарли как бы не только на пророка рисовал карикатуры, а как бы и на там каких-то святых христианских, и пошло поехало.
На Святую Троицу. В таком непристойном виде, многие видели эту карикатуру, не буду пересказывать.
Это как бы первое. И парадоксом тут становится то, что как бы на белом коне во главе этой армии, скажем так, православных ревнителей, да, оказался Рамзан Кадыров, глава Чечни. Но не в первый раз это происходит в российской истории как бы последних лет. Но здесь вот это вот как бы ангажма Кадырова как главного, что ли, противника лозунга «Я Шарли». И, соответственно, с позиции, при том, человек, который осуждает терроризм и борется с террором, да, который вот в Чечне всех террористов победил, и типа вот я могу вот как бы со своей позиции говорить о том, что такое настоящий терроризм и, соответственно, что такое вот те жертвы, о которых нужно плакать и каких не нужно плакать, каких нужно презирать. Поэтому, соответственно, когда в Париже проходит марш памяти и солидарности с журналистами Шарли, да, и вообще как бы вот с западными ценностями. Если угодно, то в Грозном Кадыров созывает марш на 500 тысяч человек, соответственно, с осуждением Шарли. Не убийца, а Шарли. Да. Это как бы первая сторона медали. Вторая сторона заключается в том, что многие люди говорят... Европа доигралась со своей толерантностью. Всех бы, значит, депортировать из нее мусульман, подбрасывать свиные головы там в мечети и все такое прочее. Да, вот как бы вернуться к своим христианским корням. И вот опять-таки здесь Россия, уж не знаю, с Рамзаном Кадыровым или без оного, на белом коне впереди, как бы как защитница христианских ценностей, с которыми равна несовместимо и деяние как бы вот исламских радикалов, и то, что делает Шарли. И вот эти вот две позиции вроде бы как противоположные. В России вот таким вот совершенно причудливым, с одной стороны, образом, а с другой стороны, если так посмотреть, то и довольно логичным образом, они сочетаются, соединяются и образуют вот такой вот
коктейль. Микс. Да. Да, но не только в России. Вот, кстати, Гасан затронул тему ненасилия как некой правовой основы современной Европы. И у меня тут вспомнил один момент, он связан не с российским человеком, а с польским депутатом Европарламента по имени Януш Корвин-Микке. Это лидер такой одной праворадикальной польской партии, которая на последних выборах в Европарламент получила достаточно голосов для того, чтобы ее лидер вот попал в Европейский парламент, и он, когда проходило заседание, на котором депутаты европейские почтили память погибших в Париже, и многие пришли с этими табличками «Je suis Charlie», он крупными буквами на своем лаптопе набрал по-английски «Я не Шарли», «Я за смертную казнь». И развернул этот лаптоп, чтобы было всем видно. И сидел, значит, все встали на минутку почтить память погибших. Он сидел. Вот это примерно ведь из той же серии. Это вот такой же якобы консервативный микс ценностей, который еще и дополняется тем, что хорошо бы всем голову поотрывать, кто нам не нравится. Кирилл, как вы считаете, вот то, что происходит, вот в частности, эта реакция специфическая в России довольно массовая, ну, в Европе все-таки скорее единичная, если брать вот такие фигуры, вроде той, о которой я только что сказал. Она о чем говорит? О какой-то стремительной деевропеизации России или это все-таки слишком сильно сказано?
Ну, это не слишком сильно. Ну, если начать с Кадырова, то, ну, я, конечно, соглашусь, Кадыров действительно очень большой эксперт в терроризме, в убийствах людей, безусловно, конечно, и, конечно, огромный специалист в осуждении убитых людей. А здесь, я думаю, что на территории Российской Федерации у него мало найдется как бы соперников, это точно. Так что он здесь как бы в своей совершенно тарелке, и, ну, пусть делает то, что он хочет. А что касается Российской Федерации как государства, то действия Кадырова и заявления его, и скандалы, связанные с угрозами Венедиктову, да, в связи с «Эхо Москвы», да, и так далее, они говорят о том, что Российская Федерация не является настоящим государством.
Ну, потому... это ваша любимая мысль, Кирилл, я уже не первый раз ее слышу от вас.
Если глава одного из субъектов Федерации нагло и совершенно безнаказанно попирает Конституцию этой страны и законы этой страны, и ничего за это в результате не происходит, это значит, что этого государства...
Вы имеете в виду что конкретно?
Ну как? Как может глава субъекта федерации заявлять, что Ходорковский, который, как известно, призвал там всех напечатать эти самые карикатуры, Шарли, он свое получит?
Ну, это его оценочное суждение.
Нет, это не оценочное суждение. Все прекрасно понимают. Вот. А угроза в адрес Венедиктова то же самое. Я не буду сейчас перечислять, как бы речь идет не конкретно о Кадырове, да, но совершенно понятно, что для этого человека и в этой ситуации нет никакого российского закона формального, есть неформальный закон, да. Но если мы говорим о территории, как бы о государстве, которое формально называет себя так-то, так-то и так-то, и формально следует таким-то, таким-то законам, а на самом деле эти законы не работают, и это ничего не работает, значит, это фейк государство.
Но оно, тем не менее, действует и проявляет себя как некий субъект весьма активно. Он в Крыму проявляет себя, на Донбассе.
Совершенно верно. Да, заметим, кстати, что последние сообщения, да, удивительным образом тот же самый Кадыров посылает, если верить сообщениям, я настаиваю, если верить сообщениям некоторых украинских источников, посылает чеченских полицейских, то есть государственных служащих, воевать и брать там Донецкий аэропорт. Что тоже, в общем, сами понимаете, что такое. Ну, неважно, это мы как бы не это обсуждаем, да, мы говорим о том, что фейк государства, это не значит, что его нет. Оно есть, но оно другое.
Ну вот тут и возникает вопрос, касающийся того, фейк не фейк, но у кого больше силы? У носителей вот таких вот, которые могут нам казаться странными, наборов идеологем, назовем это так, или у толерантной, пестрой, часто веселой, иногда вот как в такие дни не очень-то веселой, Европы, которая, вот как Гасан сказал, чаще всего занимается решением, в том числе на политическом уровне, каких-то таких не очень возвышенных вещей. Я не знаю, налогов, система образования, вся европейская интеграция, в общем-то, построена на довольно таких прагматичных вещах, общий рынок, там, свобода передвижения капиталов и так далее и тому подобное. Вот есть ли у этого общества достаточно силы, чтобы противостоять тем, кому оно очень не нравится, и у кого в руках часто появляются, ну, иногда и автоматы? Гасан, как считаете?
Я думаю, что здесь такая, не хочется это говорить, такая парадоксальная ситуация. Потому что чем больше силы, тем меньше она заметна, тем меньше она себя предъявляет окружающим. Как раз насилие избыточное, вот такое, какое было выказано в эти дни, январские дни в Париже 7 января, вот это насилие свидетельство, во-первых, интеллектуального бессилия, а во-вторых, вот такой неготовности к жизни в сложном обществе. И поэтому сила современного западного общества и в первую очередь того общества, которое мы наблюдаем более-менее систематически в Западной и Центральной Европе, как раз состоит в том, чтобы не смотреть на такого рода эксцессы, на такого рода события, как на повод для применения силы, как на повод для ответного террора. Вот я думаю, что в этом и состоит сила. Это очень рискованно, несомненно. Риск – это часть современной западной цивилизации. Но вот это рискованное правовое противостояние террору – это единственное свидетельство настоящей силы. Потому что твердой, стопроцентной гарантии никто, конечно, никому дать не может. Мало того, единственное, что у нас гарантированно есть, это то, что мы все умрем когда-то. И именно поэтому жить надо так, чтобы поменьше бояться, но вместе с тем сохранять понимание страха и не совсем этот страх куда-то такое устранять и удалять, а просто помнить о его существовании. Потому что когда философы от страха избавляются, у них должно быть другое очень сильное противоядие против этого бесстрашия. У них должна быть доброта по отношению к другим людям. Бесстрашный и добрый человек, он не станет никого убивать. Поэтому здесь проблема, основная проблема, которую я вижу, состоит именно в том, чтобы остальному обществу, в общем, дезориентированному, конечно, такого рода преступлениями и обществу, живущему эмоциями, предъявлять право и интеллектуальный анализ ситуации. Вот когда этот анализ дойдет и когда он доходит до особенно молодых людей, которые начинают различать между чувственной, умственной, правовой и непосредственной жизнью, вот тогда есть результат. И в этом сила, аналитическая сила современной западной цивилизации. Это цивилизация науки, а не церкви и не церквей. Это цивилизация знания, а не чувства. В его иногда таких опасных проявлений.
Саша, да. Согласны? Есть, по вашему мнению, сила у Европы для того, чтобы быть и доброй, и бесстрашной одновременно?
Мне кажется, что то это идеал, конечно, к которому Европа хотела бы стремиться, и мне кажется, что вот, собственно говоря, этот лозунг про Шарли, да, который можно читать, естественно, по-разному, но и это содержание в нем содержится тоже. То есть, мне кажется, те люди, которые шли на эти манифестации, они что-то такое и имели в виду относительно доброты и бесстрашия.
Там был плакат, я помню, один, портрет этих террористов и надпись на французском и на арабском: «Вы не попали».
Да. Но а какие будут чисто политические результаты, к сожалению, тут есть много опасений относительно того, что эти мечтания идеальные, они вряд ли будут воплощаться в жизнь, просто потому что политики, они немного кто решится сделать ставку, как мне представляется, прямо-таки на бесстрашие. Все-таки даже, собственно говоря, в самом наилучшем там демократическом обществе все равно есть соблазн сыграть на каких-то мотивах более низких, что ли, да, поэтому, соответственно, вот эта тема борьбы с терроризмом и ужесточения, соответственно, каких-то свобод в связи с ней, мне кажется, все равно она будет не только там со стороны там какой-нибудь Марин Ле Пен и каких-то ее политических друзей, но и со стороны так называемых мейнстримных партий, все-таки, мне кажется, каким-то образом будет раскручиваться. Ну, посмотрим.
Ну, вот мне очень не понравилось в этой связи как раз последовавший арест скандально известного французского же комика по имени Дьюдоне, который там неоднозначно реагировал на случившееся в Шарли и подписывал свои твиты как Шарли Кулибали, то есть имя взял от этого еженедельника пострадавшего, а фамилию от одного из террористов. На мой взгляд, это совершенно избыточная мера, его обвинили в одобрении террора, и вот эти вот сугубо полицейские моменты на таком вот уровне, они, честно говоря, тревожат. Кирилл, ну, в завершении ваше мнение. Европа достаточно сильна, чтобы эта трагедия не изменила ее суть, о которой мы говорили, вот этой самой разумной, пестрой, толерантной Европы?
Вы знаете, во-первых, при, опять-таки, всем уважении и скорби по поводу жертв этих убийств, значение этих событий – это скорее то, что говорится по поводу этих событий, да, нежели сами эти события. Смерть двух десятков людей почти ужасна. И, безусловно, это страшная потеря для близких и так далее, так далее, так далее. Но все-таки таких трагедий было много. Ну, я уж 9.11 не буду вспоминать, но были взрывы и теракты в Лондоне, которые обычно называют 7.7, да? Помните, в 2005 году.
Это потому, что вам Лондон ближе, а все лондонцы французов не любят.
Неправда, неправда. Ну, даже чисто количественно погибло больше людей.
Конечно, если серьезно, то да.
Кстати говоря, уж по поводу этих-то людей никто не сказал бы, да, вот, что вот мы не поддерживаем террор, но потому что это были случайные пассажиры в автобусе и в метро. И в мире происходит страшные вещи, и правильно, на самом деле, хотя неправильные выводы делают, указывают люди о том, что параллельно с этой трагедией произошла вообще чудовищная трагедия в Нигерии, да, где Боко Харам, ну, исламистская группировка, просто уничтожила несколько деревень и небольших городов. А несколько недель назад была еще более чудовищная, с моей точки зрения, трагедия. Это когда совсем же последние подонки захватили в Пакистане школу и убили...
Только хотел сказать, с языка сняли, да?
120 детей. Причем изуверские, причем на глазах у детей поджигали учителей. Мир, в котором мы живем, ну, он, да, он состоит по большей части из насилия. Он всегда состоял. Но то, что мы видим сейчас в Европе после войны, это очень редкая в истории человечества попытка жить чуть-чуть получше, убивать чуть-чуть поменьше, страдать чуть-чуть поменьше, дать возможность, ну, я не знаю, думать чуть-чуть побольше, да, или, я не знаю, радоваться жизни даже на самом обычном уровне чуть-чуть побольше. И, в общем, я больше не помню, хотя, опять-таки, наверняка есть какие-то и другие примеры, я их просто не знаю, когда действительно сообщество людей предпринимало вот такие скучные, действительно скучные попытки сделать жизнь чуть-чуть лучше. Я думаю, что это и есть... На самом деле, самое интересное, что происходило в человеческой истории, и происходит сейчас, и мы должны быть счастливы, что это происходит сейчас, что мы живем, несмотря на страшную войну в Югославии, несмотря на нынешнюю вот эту отвратительную войну на Украине и так далее, мы все-таки после войны в Европе живем лучше. И вот это и есть главный источник и силы Европы в противостоянии любого типа убийцам и на самом деле ненавистникам жизни. И это, собственно говоря, ее, конечно, и слабость, но сила, мне кажется, больше.
Ну что ж, и на это и будем надеяться, на то, что сила окажется больше, и что именно в силу того, что сила окажется больше, поводов для дискуссий по столь мрачным причинам, как та, которой была посвящена наша сегодняшняя беседа, таких поводов будет, соответственно, меньше. Ну, а мы на этом завершаем наш очередной выпуск беседы в рубрике «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода». Сегодня в разговоре участвовали филолог, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов и участники проекта «Европа», историк-литератор Кирилл Кобрин и обозреватель «Радио Свобода» Александр Бобраков. Вел программу Ярослав Шимов. В заключение, как всегда, напомню, свобода.орг, рубрика «Мир». Там есть материалы на международные темы, и среди них материалы проекта «Европа», в том числе и вот эти наши еженедельные подкасты. До встречи через неделю. Всего хорошего.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური